Никита Кузнецов. Кодекс чести морского офицера. Русский императорский флот. Страницы истории, дух и дисциплина. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. Тексты, вошедшие в эту книгу, принадлежат в основном перу деятелей российского флота конца XIX – начала XX века, от адмиралов до кадет морского корпуса. Они повествуют об основных страницах морской истории Отечества и характеризуют духовно-нравственный облик флотских чинов. Большинство из них написаны в начале XX столетия либо посвящены этому периоду, эпохе наивысшего технического расцвета российского флота, но насыщенной и трагическими событиями, среди которых русско-японская война 1904-1905 годов, революционные события 1905-1907 годов, русская смута 1917 года и последовавший за ней распад государства и его вооруженных сил. Почти все авторы книги после окончания гражданской войны оказались в эмиграции и скончались на чужбине. 29 января 1918 года был выпущен декрет Совета народных комиссаров РСФСР, в котором говорилось: «Флот, существующий на основании всеобщей воинской повинности царских законов, объявляется распущенным и организуется социалистический рабоче-крестьянский Красный флот». Это стало последним звеном в цепи трагических событий 1917-го, начала 1918 года. Падение монархии, свертывание боевой деятельности и последующего развала флота, массовых убийств офицеров, совершенных своими же матросами. Все это оказалось совершенно неожиданным для большинства офицеров. Им пришлось сделать нелегкий выбор, продолжать ли службу родине, но уже под знаменами захвативших власть большевиков, войти ли в антибольшевистский лагерь, выступить ли на стороне вновь образовавшихся молодых государств. Такое решение приняли в основном выходцы из Прибалтики, Польши, Финляндии, Украины и некоторых других государственных новообразований, ранее входивших в состав Российской империи, или вообще остаться над схваткой. По разным оценкам, к январю 1918 года в составе российского флота служило от 8060 до 8371 офицера. В эмиграции из них оказалось порядка 2-2500 человек. В это число входят и те офицеры, которые были произведены в чин во время гражданской войны, а также кадеты и гардемарины. С самых первых дней пребывания на чужбине большинство русских людей стремились объединиться в различного рода группы и союзы на основе профессиональной принадлежности или национального признака. Первоначально целью создания подобных организаций являлось облегчение выживания в нелегких эмигрантских условиях. Моряки, как представители немногочисленной и достаточно кастовой части эмигрантов, начали объединяться одними из первых. Как отметил в 1959 году автор памятки русского морского офицера Александр Дмитриевич Бубнов, покинувшие родину морские офицеры унесли с собой на чужбину творческий дух, традиции и беззаветную любовь к родному флоту. Несмотря на тяжкие лишения и напряженный труд для обеспечения своего существования, русские морские офицеры живут сплоченной, единомыслящей семьей и продолжают, помогая друг другу, оставаться непоколебимо верными своему славному прошлому. Основной задачей морских объединений стало сохранение кадров для будущего русского флота, а также сбережение памяти о его истории и традициях. Морские организации занимались в основном благотворительностью, проведением различных памятных мероприятий и культурно-просветительской работой, важную роль в которой играла издательская деятельность. наиболее распространенными формами морских объединений оказались кают-компании, кружки и кассы взаимопомощи. Согласно морскому уставу, кают-компания есть место соединения офицеров в свободное от служебных занятий время. Практически в каждом городе, где оказывалось хоть несколько морских офицеров, как правило, не меньше пяти, стали создаваться кают-компании, возглавляемые старшим по чину. Собираясь там, офицеры обсуждали различные вопросы, общались между собой, вместе встречали праздники. Самым важным из них считался День Святого Павла Исповедника, 6 ноября по старому стилю. Праздник морского корпуса, о котором флотские офицеры не забывали и в самые нелегкие годы жизни в эмиграции. Часто при кают-компаниях создавались кассы взаимопомощи, формируемые из взносов офицеров. Они оказывали материальную помощь особенно нуждающимся коллегам в случае внезапной болезни, безработицы и так далее, а иногда были самостоятельными организациями. В кружке объединялись чаще всего офицеры одного года выпуска из морских учебных заведений. До Второй мировой войны в мире насчитывалось более полусотни морских организаций. После 1945 года их число постепенно сокращалось в связи с уходом из жизни многих моряков. И к середине 1960-х годов осталось лишь около 10 организаций общей численностью чуть более 600 человек. Большинство объединений прекратило свою деятельность к 1980-м годам. В настоящий момент действует Морское собрание Российского императорского флота в Париже, куда входят потомки чинов флота. В 1929 году возникло сразу два крупных русских морских союза – Всезарубежное объединение русских морских организаций, ВОМО, созданное по инициативе адмирала Александра Ивановича Русина, и Военно-морской союз, ВМС, детище адмирала Михаила Александровича Кедрова. Третьей крупной зарубежной морской организацией стало Общество офицеров Российского императорского флота в Америке. До 1953 года Общество бывших русских морских офицеров в Америке, основанное в 1923 году по инициативе капитана первого ранга Михаила Александровича Китицына. ВМС просуществовал до начала Второй мировой войны, ВОМО – до начала 1970-х годов, а Американское общество – до середины 1980-х годов. Мичман Рахманинов отметил в своей статье несколько слов о зарубежной морской литературе, опубликованной в шанхайской газете «Слово» в 1926 году. «Наши офицеры флота оказались не только хорошими мореплавателями, но весьма часто и талантливыми морскими писателями и издателями. Оказавшиеся в эмиграции русские моряки стремились поделиться своими воспоминаниями и научными трудами с коллегами и друзьями, а также сохранить их для потомков. С этой целью они издавали книги и журналы. В середине 1930-х годов главный редактор пражского морского журнала лейтенант Стахевич высказал идею создания серии «Русская морская зарубежная библиотека». Суть его предложения заключалась в том, что каждой новой работе, посвященной флоту и одобренной большинством членов морских организаций, присваивался бы собственный номер. Идея получила одобрение флотского сообщества и была реализована. Библиотека не являлась серийным изданием в современном понимании этого слова. Входившие в нее книги издавались в разное время, в разных странах и даже на различных языках. Объединяло их одно – любовь авторов к родине, флоту, стремление донести правду до потомков, твердая вера в возрождение исторической России. Всего в состав библиотеки вошло 80 томов. Первой в нее была включена книга Гарольда Карловича Графа «На Новике», изданная в Мюнхене в 1922 году. А последний – сборник морских рассказов Николая Петровича Солодкова, вышедший в Париже в 1968 году. Еще ряд книг по разным причинам не попал в состав библиотеки. Большинство работ выпускалось русскими моряками, чаще всего находившимися в трудных материальных условиях, за собственный счет. Часть экземпляров распространялась бесплатно или по льготной, окупавшей лишь затраты на печать, цене среди морских организаций. Все это делало выход каждой книги настоящим научным и культурным подвигом. С первых лет эмиграции начали издаваться и морские журналы, список которых насчитывает полтора десятка названий. Основную цель их выпуска сформулировал Михаил Сергеевич Стахевич в программе морского журнала, выходившего в Праге с 1928 по 1942 год. Поддерживать в моряках и, как бы хотелось добавить, и вообще в русских людях, бодрость духа, напоминать о славном прошлом российского флота за время 200-летнего служения его родине. Большинство журналов ставило перед собой три основные задачи: изучение истории флота, сообщение о жизни различных морских организаций и объединений, знакомство с достижениями иностранных флотов и публикация сведений о советском флоте. Моряки-эмигранты, авторы работ, вошедших в данный сборник, не имели в своем распоряжении многих источников и литературы, доступных их современникам на родине, а также нынешнему читателю. Описание ими некоторых известных событий иногда отличается от современных трактовок. В ряде случаев в примечаниях приводятся уточнения и дополнения. Желающих узнать более подробно о тех или иных исторических эпизодах, затрагиваемых в книге, отсылаем к исторической литературе. Первый раздел книги посвящен обзору основных страниц истории российского флота. В очерке адмирала Ивана Анатольевича Кононова кратко изложен ход событий от первых морских походов славян до Первой мировой войны. Адмирал Александр Иванович Русин рассказал о деятельности последнего русского императора, Николая II, направленной на развитие флота. Правда, многие оценки Русина весьма субъективны, но его работа интересна тем, что ее автор сам участвовал в создании морской мощи России в описываемый им период. Адмирал Александр Дмитриевич Бубнов адресовал написанную им памятку русского морского офицера своим коллегам, оказавшимся на чужбине, но сохранившим верность родине и флоту. В своем труде он рассматривает основные вехи отечественной морской истории XX века, характеризуя состояние офицерского корпуса. Второй раздел сборника посвящен истории морского корпуса, учебного заведения, готовившего офицеров строевого состава Российского императорского флота, начиная с 1701 года. Основу раздела составляет книга Александра Георгиевича Тарсаидзе, рассказывающая историю морского корпуса в 1900-1925 годах, в том числе в период Гражданской войны и существования морского корпуса в Бизерте в 1921-1925 годах. Этот очерк содержит ряд неточностей, вызванных прежде всего недостатком информации в распоряжении автора. Фундаментальная эмигрантская работа на эту же тему, сборник «Колыбель флота», вышла в Париже лишь 7 лет спустя. Но, несмотря на это, труд Тарсаидзе представляет интерес для читателей прежде всего как живое свидетельство участника многих описанных в нем событий. Рассказ известного морского писателя-эмигранта Бориса Петровича Апрелева «Праздник морского корпуса» подробно описывает церемонию празднования Дня Святого Павла Исповедника в 1903 году. Работы Тарсаидзе и Апрелева дополняют отрывки из памятной книжки для преподавателей, выпускников и воспитанников морского кадетского корпуса, изданной в 1899 году, и памятной книжки для корабельных гардемаринов, выпущенной в 1912 году. Большую часть книги занимает третий раздел, в который вошли работы Горденева и Ливина. Первая из них подробно описывает морские обычаи, традиции и торжественные церемонии российского флота. Несмотря на то, что она вышла в 1937 году в Сан-Франциско, ее издание не было лишь проявлением ностальгии моряка по безвозвратно ушедшей эпохе. Практическое значение своей работы автор сформулировал по-флотски четко. «Мы, волею Божьей уцелевшая старая душа русского императорского флота, должны передать нашим заместителям наши знания, наш опыт, вдохнуть в них то, что сами получили в морском корпусе и во время плавания на кораблях. В этом и только в этом заключается главная цель, которая оправдывает наше существование как организации, имеется в виду совокупность русских морских зарубежных организаций, за рубежом». И действительно, работа Горденева не потеряла своего значения и сейчас, ибо, по словам советского писателя и гардемарина морского училища Леонида Сергеевича Соболева, на флоте нет бессмысленных традиций, все оправданно и прекрасно. Эта истина актуальна и в наши дни. Светлейший князь Александр Александрович Ливин, единственный из авторов книги, скончавшийся еще в 1914 году, написал свою работу, посвященную анализу состояния духа и дисциплины военных моряков в то нелегкое для флота и страны время, когда после неудачной русско-японской войны 1904-1905 годов и последовавших за ней революционных событий 1905-1907 годов престиж флотских офицеров и морской службы был низок как никогда. С болью в сердце, неудивительной для человека, прослужившего под Андреевским флагом к моменту выхода в свет первого издания своей работы 26 лет, Ливин подробно описывает многочисленные проблемы и недостатки в области подготовки личного состава, прохождения им службы, его военного воспитания и ищет пути решения этих проблем. Часть их удалось решить к началу Первой мировой войны, а некоторые вопросы, поднятые на страницах работы, не потеряли актуальности и сегодня. Леонид Сергеевич Соболев справедливо считал русских морских офицеров принадлежащими к Великому ордену жрецов, службы и моря. Естественно, что у такого сообщества не могло не быть своего кодекса чести, верность которому его члены сохраняли даже в изгнании, когда, казалось бы, родина и флот погибли, а надежда увидеть родные берега с каждым годом становились все призрачнее. С избранными страницами этого кодекса мы предлагаем познакомиться современному читателю. В целях сохранения авторской специфики текстов, написанных в начале XX века, а также в эмиграции, в этом сборнике сохранен ряд их особенностей, которые, на первый взгляд, могут показаться непривычными современному читателю. В частности, написание с заглавной буквы ряда слов, например, император, императорский, высочайший, великий князь и другие. В ряде случаев в публикуемые тексты внесена минимальная стилистическая правка и исправлен ряд опечаток и очевидных ошибок. В соответствии с нормами русского языка в книге унифицировано написание слов, служащих для обозначения принадлежности человека, воинского формирования, явления и так далее. К большевикам в варианте большевистский, как производная от большевик, а не большевист, сравните со словами дурацкий, мужицкий. Никита Анатольевич Кузнецов, кандидат исторических наук. Иван Анатольевич Кононов, русский императорский флот. Потентат, одно войско имеющий, одну руку имеет, а имеющий и флот обе руки имеет. Петр Великий. Для каждого моряка слова «корабль», «эскадра», «флот» — непростые слова, а чудные, магические, близкие сердцу, родные. И каждое судно — это воплощение семьи для морского офицера. Это его дом, его семья, с ними связана его жизнь, море, его стихия, зачастую сердитая, но родная, без которой настоящий моряк жить не может. Здесь, на чужбине, потеряв дорогую нам родину, мы вспоминаем былое величие императорского флота, его стройные бригады кораблей, приносивших России победы или погибавших с гордо развивающимся Андреевским флагом. С незапамятных времен Россия стремилась к морям. Еще в киевский период князья со своими дружинами были отважными мореплавателями и на маленьких ладьях совершали переходы через Черное море и нападали на Византию.